Глава 7. Дома меня ждало письмо от отца. «Дорогой Виктор», — писал он, — «знаю, что ты ждешь от нас письмо, чтобы наметить себе день возвращения домой. И это письмо я начал писать именно с такой целью. Однако у нас произошли события, которые сильно повлияли на нашу жизнь и заставили меня обратиться к тебе со словами, которые со всей очевидностью огорчат тебя». И ты вместо радости и счастья на наших лицах при встрече с тобой будешь ожидать лица людей, повергнутых в неимоверное горе и боль утраты. У меня нет слов, чтобы описать то несчастье, которое нас всех постигло. И чтобы больше не томить тебя, скажу коротко, нашего дорогого и любимого Вильяма больше нет. Вильям погиб. Невинное дитя, смех которого так радовал и согревал наши сердца, а любовью к которому был пронизан весь наш дом, было безжалостно убито. Дорогой наш Виктор, я знаю, что не смогу ничем утешить тебя, и как мне не тяжело, расскажу вкратце, что случилось. В последний четверг 7 мая мы с племянницей и двумя твоими братьями пошли на прогулку в Пленпале. Это был теплый, тихий вечер, и мы, сами того не заметив, зашли дальше обычного. Когда мы собрались возвращаться, уже опустились сумерки. Но нам нужно было подождать Вильяма и Эрнеста, которые ушли немного вперед. Эрнест в скорости пришел, однако Вильяма с ним не было. Эрнест сказал, что они играли и что Вильям спрятался от него. Эрнест его искал, но не нашел, и, довольно долго прождав, вернулся к нам. Нас это очень обеспокоило, и мы пошли искать Вильяма. Мы безуспешно искали его до самой ночи, и тогда Элизабет предположила, что он мог вернуться сам домой, однако и дома его не было. Мы взяли факелы и снова вернулись на прежнее место. Решив, что он заблудился, и представляя себе, что наше дорогое дитя где-то сидит и дрожит от ночного холода и влаги, мы искали его до самого утра. Около 5 часов утра я вдруг увидел нашего дорогого мальчика, недвижимо лежащего на мокрой траве, а на его шее были хорошо видны пятна от пальцев убийцы. Еще совсем недавно живой и здоровый, сейчас он был мертв. Мы перенесли его домой, и мое убитое горем лицо рассказало все это без слов Элизабет. Она захотела увидеть Вильяма. Я пытался противостоять этому, но она все же зашла в комнату, где лежало тело мальчика, и сразу, посмотрев на его шею, стиснула в горестном порыве руки и воскликнула: «О, Господи, я убила свое дорогое дитя!» Элизабет потеряла сознание, и нам с трудом удалось привести ее в чувство. Придя в себя, она лишь горько рыдала. Мне она рассказала, что в тот вечер Вильям выпросил у нее разрешение поносить дорогой медальон с миниатюрой, доставшейся ей от твоей матери. Медальона на Вильяме не было. Вполне возможно, что эта вещица как раз и стала причиной убийства. Следов убийцы мы пока не обнаружили, хотя и вели неустанные поиски. Но ведь это все равно не вернет нашего дорогого Вильяма. Приезжай, дорогой наш Виктор. Лишь ты один сможешь утешить Элизабет. Она непрерывно плачет и несправедливо казнит себя, считая, что она явилась причиной его смерти. Ее слова ранят мое сердце. Мы все очень несчастны, сынок, и ждем тебя. Наше главное утешение. И еще. Виктор, увы, но я должен сказать... Слава Богу, что твоей дорогой матери не довелось пережить это горе, и она не увидела смерти своего милого малыша. Мы ждем тебя, Виктор, и заклинаю тебя не вынашивать планы о мести убийцы, а прошу нести в свой дом мир и любовь, которые лечат, а не тревожат раны наших душ. Войди в наш скорбящий дом, мой друг, с добром и любовью к тем, кто тебя любит, и не неся ненависти к врагам своим. Твой любящий и скорбящий Альфонс Франкенштейн. Женева, 12 мая 17 года. Пока я читал письмо, Клерваль заметил изменение выражения моего лица от радостного поначалу до бледного и горестного в конце. Закончив читать, я положил письмо на стол и ладонями закрыл лицо. «Боже мой, Виктор!» — воскликнул Генри, увидев на моем лице слезы. «Неужели тебе суждено быть всегда несчастным? Скажи, что случилось?» Я молча указал ему на письмо, встал и в крайнем волнении зашагал по комнате. Узнав из письма о постигшем нас несчастье, Клерваль тоже не удержался от слез. «Это страшно», — сказал мой друг. «Я вместе с тобой безутешен. Что ты собираешься делать? Еду сейчас же в Женеву. Поедем со мной, закажем лошадей». Пока мы шли, Клерваль пытался найти слова утешения, но смог только высказать свое сердечное сочувствие. «Бедный Вильям», — говорил он, — «дорогое невинное дитя, всегда веселый и подвижный он сейчас спит со своей святой матерью. Все, кто видел его живым, не может не горевать о его преждевременной смерти. Какая это жестокая смерть от рук безжалостного убийцы! Во сколько раз более суровым должно быть наказание за убийство лучезарного ребенка, бедное дитя? Нам осталось только одно утешение — горевать и плакать по тебе, безвременно ушедшему на покой. Твои муки и страдания закончились навсегда. Земля сокрыла тебя навеки, и ты больше не будешь испытывать боли. Ты больше не будешь больше нуждаться в нашей жалости, а мы обратим ее к тем несчастным, кто тебя пережил. Эти слова Клерваля запечатлелись в моей памяти, и я их вспоминал, когда оставался наедине с самим собой. Но в тот момент у меня была одна мысль — скорее ехать домой. Поэтому, как только подъехал кабриолет, я тут же попрощался со своим другом и отправился в дорогу. Всю эту поездку я был полон печали. Поначалу я просил поторопиться, поскольку хотел как можно скорее утешить своих близких. Однако, будучи уже в родных краях, я замедлил ход, почувствовав нахлынувшие воспоминания при виде знакомых с детства мест. Меня не было в этом крае почти 6 лет. Я всматривался в окружающие предметы, пытаясь увидеть изменения, которые могли произойти за это время. Я знал лишь про то непоправимое изменение. Но, очевидно, были и другие, менее заметные события, вызванные тысячу всевозможных мелких причин. Они могли проходить сравнительно медленно, но значение их могло быть не менее разрушительным. Меня вдруг охватил страх, и я стал бояться ехать дальше, опасаясь множества еще неизвестных мне бедствий, которые могли ожидать меня впереди и заставляли мое сердце трепетать уже при одном их предчувствии. Я решил, что мне нужно успокоиться, и остановился на 2 дня в Лозанне. Там я выходил к озеру, смотрел на его мирно плескавшиеся волны, созерцал окружающие спокойные ландшафты, покрытые снегом горы, и видел, что ничего не изменилось. Постепенно это спокойствие и умиротворяющая божественная природа восстановили мой дух, и я продолжил свой путь в Женеву. Дорога проходила вдоль озера, которое с приближением к Женеве сужалось. Вот уже стали более четко проступать черные горы Юры и сверкающая вершина Монблана. При виде этой картины у меня, как у ребенка, потекли слезы. Мои горы, мое прекрасное озеро, рады ли вы встрече с вашим скитальцем? Ваши сверкающие вершины, лазурное ясное небо и озеро. Чего мне ждать? Мира и спокойствия или глумления над моим несчастьем? Это, возможно, наскучившее вам описание предшествующих обстоятельств, я, мой милый друг, привел потому, что те дни были у меня сравнительно счастливыми, и я вспоминаю о них с большим удовлетворением. О, мой край, мой родной край! Кто, как не родившийся в нем, сможет почувствовать то наслаждение, которое охватило меня при виде твоих родников, гор и больше всего твоего прекрасного озера? Однако с приближением к дому душу мою снова охватили печаль и страх. Силуэты окружавших меня гор быстро исчезали во мраке приближавшейся ночи. Все более мрачно становилось и у меня на душе, и все мое естество наполнялось предчувствием уготованной мне самой несчастной человеческой судьбы. Увы, мои предчувствия не подтвердились лишь в одном. В своем воображении и страхах я не представлял себе и сотни долей тех несчастий, мук и страданий, которые затем мне пришлось перенести. В окрестностях Женевы меня ожидала кромешная тьма. Ворота города были уже закрыты, и мне предстояло провести ночь в Сишероне, деревне в полулье от города. Небо было безоблачным, и поскольку отдыхать мне совершенно не хотелось, я решил пройти на то место, где был убит бедный Вильям. Так как через город я пройти не мог, мне, чтобы добраться до Пленпале, пришлось пересекать озеро на лодке. Во время этого короткого плавания я видел, как молнии вычерчивали необыкновенной красоты узоры вокруг вершины Монблана. Каждую минуту могла разразиться гроза, и, высадившись на берег, я поспешил подняться на невысокий холм, чтобы наблюдать за ней. И вот гроза пришла, небо закрылось тучами, и сначала редкими крупными каплями, а затем сплошным потоком полил дождь. Я покинул свой наблюдательный пункт и пошел дальше, несмотря на то, что с каждой минутой становилось все темнее, а гроза все больше усиливалась. Молнии со страшным треском разрывались над моей головой. Эхо грома отдавало от горы Салев, горы Юры и Савойских Альп. Ослепительные вспышки молний ярко освещали озеро и как будто зажигали его, превращая в огромное огненное полотнище. После вспышки все видимые предметы на какое-то мгновение превращались в смоленисто-черные, бесформенные пятна и восстанавливали свой вид по мере того, как глаза привыкали к вернувшейся темноте. Гроза, как это часто бывает в Швейцарии, разразилась одновременно в разных участках неба. Наиболее сильной она была над северной частью города, а точнее над тем участком озера, который лежит между выступом Белериф и деревней Капе. В другой своей части гроза слабыми вспышками освещала Юру, а в еще одной то погружала в темноту, то освещала островерхую гору Моль на востоке от озера. Все это время, не прекращая наблюдений за прекрасной и страшной грозой, я быстрым шагом шел к намеченному месту. Эта титаническая небесная битва возвысила мой дух. Я сомкнул руки в ладонях и громко воскликнул: «Вильям, ангел мой, это панихида по тебе!» Едва я это произнес, как заметил в темноте фигуру какого-то существа, которое кралось из-за завала деревьев недалеко от меня. Я тут же замер, напряженно всматриваясь в темноту. Нет, я не ошибся. Гигантский рост и омерзительные, противоестественно искаженные формы, какие не могут быть у человека, со всей определенностью выдавали того отвратительного демона, которому я дал жизнь. Что он здесь делает? Это он убил моего брата. От этой мысли я содрогнулся, но не успела она пронзить мой мозг, как превратилась в твердую уверенность. Зубы мои непроизвольно застучали, и я прислонился к дереву, чтобы не упасть от внезапно парализовавшей меня слабости. Существо быстро прошло мимо меня и скрылось в темноте. Никакой нормальный человек не сможет лишить жизни невинное и прекрасное дитя. Это он, убийца! У меня не было в этом никаких сомнений. Само существование этой мысли являлось доказательством ее справедливости. Я хотел было броситься вдогонку за дьяволом, но моя попытка была бы напрасной, поскольку при свете очередной вспышки молнии я увидел его уже на подъеме горы Монсалев, ограничивающей Пленпале с юга. Он быстро поднимался по почти отвесной скале, скоро достиг ее вершины и исчез. Я не двигался с места. Гроза закончилась, но дождь продолжал идти, и все вокруг погрузилось в непроницаемую темноту. Я прокрутил в своей памяти события, о которых до сих пор старался не вспоминать. Всю последовательность этапов моих работ по созданию человека, появление созданного мною существа у моей постели, его исчезновение. С тех пор, как он появился на свет, прошло почти 2 года, и неизвестно, единственное ли это у него преступление. Увы, я сотворил законченного негодяя, которому насилие и убийство доставляет наслаждение. Так кто же еще мог быть убийцей моего брата, если не он? Трудно передать те муки, которые я, продрогший от дождя и холода, испытал той ночью в ожидании рассвета. Однако непогодное ненастье мучило меня. Мое воображение заполнилось картинами зла и отчаяния. У меня возникло представление о том, что существо, выпущенное мною в человеческое общество и наделенное волей и способностью совершать свои ужасные деяния, как то, что он совершил с нашим ребенком, является отражением меня самого. Меня, как вампира, моего собственного духа, выпущенного из могилы и направленного разрушать все, что мне дорого. С рассветом я направился в город. Ворота были открыты, и я прямиком поспешил к дому отца. Моим первым желанием было сообщить о том, что я знаю убийцу и что необходимо немедленно организовать его преследование. Но когда я вспомнил об истории, которую мне в таком случае придется рассказать, я остановил свой порыв. Сотворенное мной существо встретилось мне ночью среди скал и обрывов. Не забыл я и нервную лихорадку, поразившую меня в тот самый вечер, когда я оживил свое чудовище. Узнав об этой болезни, все сочтут мою и без того невероятную историю бредом психически ненормального человека. Да и если бы я сам услышал нечто подобное от другого человека, я бы тоже считал его безумцем. Кроме того, если бы даже мне поверили и организовали преследование этого противоестественного существа, то дьявол смог бы уйти от любой погони. Кто же может поймать зверя, способного взбираться по отвесной стене Монсалева? Таким образом, следуя этим доводам, я решил ничего об этом не рассказывать. Я пришел домой около 5 часов утра. У входа в дом я попросил никого не беспокоить и прошел в библиотеку, где собирался подождать пробуждения моих родных. 6 лет назад, которые прошли как во сне, оставив лишь один неизгладимый отпечаток, я стоял на этом самом месте и обнимал отца перед отъездом в Ингольштадт, мой любимый и почитаемый отец. Он таким же и остался для меня. Я смотрел на размещенную над камином картину, написанную по заказу отца. На ней была изображена моя мать, Каролина Бофорт, стоявшая в горе и отчаянии на коленях у гроба своего отца. Ее убогая одежда и бледность лица говорили о бедности, в которой она тогда жила, но красота и чувство собственного достоинства этой женщины стояли неизмеримой преградой ко всему проявлению к ней жалости. Ниже, под картиной, расположилась миниатюра с изображением Вильяма. Я стоял и смотрел, и не мог удержать слез. В комнату зашел Эрнест. Он слышал, как я зашел в дом, и поспешил ко мне. «Дорогой Виктор, как мы тебя ждем», — сказал он. «Если бы ты приехал 3 месяца назад, то нашел бы здесь веселые и радостные лица, но сегодня здесь траур и непоправимое горе. Ты всем нам очень нужен, и особенно отцу, которого, я думаю, ты сможешь вернуть к жизни. Под тяжестью случившегося несчастья он совсем сдал, а бедная Элизабет понапрасну винит себя в смерти Вильяма. И мы надеемся, что ты сможешь переубедить ее. Бедный Вильям, он был самой большой нашей драгоценностью и гордостью. На глазах брата, когда он говорил, выступили слезы, меня же всего охватила мучительная боль. До сего момента я лишь воображение и представлял себе наш, пребывающий в безутешном горе дом. На реальной же картине вырисовывалось не менее ужасное несчастье. Я попытался успокоить Эрнеста и расспросил его подробнее о состоянии отца, не забыв и о кузине. «Ей больше, чем всем остальным, нужно успокоиться», — сказал Эрнест. «Ведь она винит себя в том, что будто бы явилась причиной смерти нашего брата, и это делает ее очень несчастной. Однако с тех пор, как убийца был найден...» «Убийца найден? О, Боже! Как это могло быть? Кто мог поймать его? Это невозможно, ведь это так же трудно, как поймать бурю или перекрыть соломинкой горный поток. Я тоже его видел. Этой ночью он был на свободе». «Что ты говоришь? Кого ты видел?» — спросил в полном недоумении мой брат и продолжил. «Но то, что вскрылось, только добавило нам несчастья. Сначала в это никто не мог поверить, и даже сейчас Элизабет в это не верит, несмотря на очевидность обнаруженных фактов. Да и в самом деле, кто бы мог поверить, что Жустина Морец, такая милая и обожаемая всем нашим семейством, оказалась способной на такое ужасное преступление?»
«Жустина Морец? Ее обвиняют? Но ведь это абсолютная ошибка! Ведь все это знают, и никто в это не верит, правда, Эрнест?»
«Поначалу никто не верил, но потом обнаружились некоторые факты, которые были настолько убедительными, что мы стали сомневаться в ее невиновности. Да и она сама ведет себя как-то путанно, и тем самым сама добавляет этим фактам веса. Так что я боюсь, что для сомнений остается мало надежды. Сегодня будет суд, и ты сам все можешь узнать». Затем он рассказал, что тем утром, когда бедный Вильям был обнаружен убитым, Жустина заболела и пролежала в постели несколько дней. В эти дни одна из служанок, случайно осматривая одежду, которая была на Жустине в ночь убийства, обнаружила в ее кармане медальон с портретом моей матери. Этот медальон как раз и стали считать предметом, на который покусился убийца. Служанка тут же показала медальон другим слугам, и они, ничего не говоря никому из нас, отнесли его в суд. И на основании этого подозрения Жустина была арестована. Обвиненная по этому факту бедная девушка подтвердила данное подозрение в большей степени замешательством в своем поведении. Это сообщение не поколебало моей уверенности в невиновности девушки. И я ответил с полной серьезностью. «Вы все ошибаетесь. Я знаю, кто убийца. Бедная, добрая Жустина. Она невиновна». При этих моих словах в комнату вошел отец. Вид его был очень печальным, но он собрался с силами, чтобы с должной радостью меня приветствовать. Выразив друг другу соболезнования, мы было начали говорить о чем-то отвлеченном, не касающемся нашего несчастья, как Эрнест вдруг воскликнул. «Слава Богу! Папа! Виктор говорит, что он знает, кто убийца нашего бедного Вильяма». «К нашему большому сожалению, мы тоже это знаем», — ответил отец. «Но лучше бы этого не знать, чем в той, кого так высоко ценил, обнаружить безнравственную и неблагодарную особу». «Дорогой отец! Ты очень ошибаешься, Жустина невиновна. Если это так, то Бог не позволит осудить невиновного. Сегодня ее будут судить, и я надеюсь, я искренне надеюсь, что она будет оправдана». Это высказывание отца успокоило меня. В душе я был твердо убежден, что ни Жустина, ни любой другой человек не может быть обвинен в этом убийстве. И поэтому у меня не возникало опасений по поводу того, что может появиться какая-нибудь косвенная улика, достаточная, чтобы признать ее виновной. Передавать в суд свои сведения я не мог, поскольку на них могли посмотреть, как на вымыслы умалишенного.
Да и может ли, кроме меня, его создателя, быть кто-нибудь еще, кто бы, если не видел его сам, поверил в существование живого памятника самомнению и безрассудному невежеству, который я выпустил на свет Божий? Вскоре к нам присоединилась Элизабет. Она заметно изменилась с тех пор, как мы виделись в предыдущий раз. Она вся светилась очарованием, несравнимым с ее красотой в детские годы. В ней сохранилась та же искренность и подвижность, но теперь они были наполнены чувственностью и интеллектом. Она встретила меня с выражением величайшей любви и привязанности. «Дорогой мой кузен», — сказала она, — «твой приезд дает мне надежду, что ты сможешь найти способ оправдать нашу бедную и невиновную Жюстину. Да и как же мы все можем чувствовать себя в безопасности, если ее, непорочного ангела, обвиняют в преступлении? Я верю в ее невиновность, как в свою собственную. Ведь этим наша беда удваивается. Вдобавок к утрате нашего любимого и дорогого мальчика мы потеряем еще и бедную девушку, которую я всем сердцем люблю, и с которой судьба обходится так жестоко. Если ее осудят, в моей жизни больше никогда не будет радости. Но я уверена, что этого не произойдет, ее не осудят, и тогда я снова буду счастливой, даже после смерти моего малыша Вильяма». «Дорогая моя Элизабет», — сказал я, — «она невиновна, и это будет доказано. Ничего не бойся и верь в то, что она будет оправдана. Сколько в тебе доброты и великодушия! Все считают ее виноватой, и я от этого ужасно страдаю, так как знаю, что это невозможно. Но когда все вокруг настроены против нее, у меня исчезает всякая надежда, и я впадаю в отчаяние». И Элизабет заплакала. «Не плачь, дорогая моя», — сказал отец. «Если она, как ты говоришь, невиновна, то доверься нашим справедливым законам, а я сделаю все возможное, чтобы не допустить и намека на несправедливость».